Андрей Юрьевич Дворниченко, курс лекций по русской истории. Социально-экономическая основа развития восточнославянских племен в киевский период, летописный термин «племя», конечно же, нас сейчас не устраивает. По той простой причине, что эти так называемые племена занимали огромную территорию. И это явно не племена в современном научном понимании данного термина. Ученые давно уже бьются над разгадкой этой проблемы, пытались применять такой термин, как «народцы», как «этнические группы» и так далее. Но, пожалуй, наиболее подходящим является понятие «союз племен». То есть каждое такое племя – поляне, древляне, родимичи, вячи и так далее – при ближайшем рассмотрении оказывается не племенем как таковым, а союзом племен. Естественно, что вот такая организация политическая, как союз племен, ее, конечно, политической можно назвать только с большим допуском, а лучше назвать, используя этнографический термин, потестарная организация, она требовала уже определенной и довольно сложной организации власти, потому что во главе такого союза племен находился князь, княжевший в главном племени, ему подчинялись, видимо, руководители, вожди местных племен. Здесь, в этой системе, присутствовал, как и во всех древних обществах, совет старейшин. Была, конечно, и жреческая власть. К сожалению, о древнерусских жрецах мы знаем очень мало. Их называли волхвами, кудесниками, более поздние уже традиции. И мы можем только сугубо гипотетически восстанавливать их статус и их образ. Но тем не менее, в том, что такая жреческая власть также была, никто не сомневается. Какова была экономическая основа существования этих союзов племен? То есть вопрос встает об экономическом развитии древнейших славян. И тут мы, собственно, переходим к вопросу социально-экономической истории Киевской Руси в целом. Потому что уже в древнеславянском мире были заложены те основы экономики, которые определяли ее развитие во весь период последующей Киевской Руси. Сразу оговорюсь, что Киевская Русь – это кабинетный термин. Речь идет о первых нескольких веках нашей истории восточнославянской, то есть это 9, 10, 11, 12 и начало 13 века. После трагической гибели князя Святослава на Днепровских порогах, в засаде, которую устроила византийская дипломатия руками печенегов, в Киеве, столице суперсоюза восточнославянских племен, начинаются впервые в древнерусской истории политические неурядицы. Начались столкновения между сыновьями князя Святослава. Речь идет о князе Ярополке, который претендовал на киевский златотканый стол, и других братьях. В ходе завязавшейся борьбы один из братьев погиб, но победа осталась за пришедшим из Новгорода сыном Святослава и, по преданию рабыни Малуши, князем Владимиром. Ярополк в ходе этой борьбы был убит, и в Киеве вокняжился Владимир, известный в древнерусских былинах как Владимир Красное Солнышко. Правление Владимира, которое продлилось до 1015 года, это очень важный, интересный и судьбоносный период в истории Киевской Руси. В это время Киевская Русь, этот конгломерат различных этнических и политических образований продолжает, с одной стороны, сохранять свое относительное, как и прежде, единство, но все больше и больше нарастают процессы распада этого государственного образования. Князь Владимир проводит достаточно активную внутреннюю, если позволительно так говорить, для того времени, и внешнюю политику. Ему удается на определенное время остановить натиск кочевников, степняков. Ему удается, как говорили в Древней Руси, наладить наряд и уставы издать. И, пожалуй, важнейшим мероприятием, которое в исторической традиции связывается с именем Владимира, это знаменитое крещение Руси, которое также приковывает наше внимание. Хотя, прямо скажем, сведения источников здесь настолько противоречивы и настолько сложны, что восстановить картину крещения Руси в полном виде мы не можем и вряд ли когда-нибудь сможем. Отметим сразу, что крещение Руси укладывается в общую канву принятия христианства народами Центральной и Восточной Европы, прежде всего славянскими народами. Это связано, конечно, во многом с влиянием Византии. Огромная монархия Средневековья, в которой господствовало православное христианство, хотя объективности ради надо сказать, что вплоть до середины XI века четкого разделения церквей еще не произошло. Так вот, Византия, прежде всего, в политическом отношении была крайне заинтересована в том, чтобы крестить окрестные народы. Религия, христианство в данном случае выступала в первую очередь как орудие политической борьбы, политического воздействия Византии, ее императоров на окрестные народы. Византия прекрасно осознавала свое геополитическое значение и старалась всячески поддерживать его. И для этого нужно было объединять соседние народы, направлять их против других народов. То есть это была в полной мере политика «divide et impera», то есть «разделяй и властвуй». Но на Руси тоже созрели свои условия для принятия христианства. Что это были за условия, я скажу несколько ниже. Как проходил сам процесс принятия христианства? Некоторые историки до сих пор с подозрительностью относятся к сведениям летописи, к данным других источников и даже не надеются восстановить эту картину. Однако мы можем все-таки с доверием отнестись к ряду сведений нашего древнерусского летописца, тем более, что эти сведения подтверждаются и данными иностранных источников. Владимир обратился к изучению опыта соседних народов. Это знаменитый выбор вер, который описан в летописи. К нему приходили представители разных религий, западного христианства, мусульманской религии, иудаизма. Из Хазарии пришли представители, ну, собственно, остатки хазарского каганата еще сохранялись, и там исповедовалась иудейская религия, иудаизм. И вот Владимир проводит своего рода такие смотрины вер и отвергает и западное христианство, заявляя, что не приняли его отцы и деды наши, мусульманскую религию. Тут Владимиру, если верить летописцу, не понравилось, что нельзя свинины ясти, как он говорит, то есть употреблять в пищу свинину, пить меды хмельные. Не понравился ему иудаизм, потому что он заявил, что вот разбросало вас представители этой религии по всей земле. А больше всего ему понравилось православное христианство. Тем более, что ему эту религию представлял философ, как сказано в летописи, который рассказывал о христианстве византийском очень ярко, красочно. Владимир рассылает своих представителей во все концы Европы. Они изучают это, ну, если опять-таки верить летописи, разные виды христианства, и все-таки в наибольшей степени покоряет христианство византийского толка. И тогда Владимир переходит к активным действиям. Он обращается к византийским императорам, а так получилось, что в то время на престоле в Константинополе было два императора, с просьбой крестить Русь и прислать ему в жены византийскую принцессу. Императоры, видимо, ситуация политическая была достаточно сложной в самой Византии, они отказывают Владимиру. И тогда Владимир совершает поход на Корсунь. Это город в Крыму. Крым находился в сфере влияния Византии. Он осаждает этот город, это древний город Херсонес, и императоры становятся более сговорчивыми. Владимир получает священников из Византии, принцессу в жены. Процесс христианства, внедрение его на русскую почву пошел. Процесс этот был достаточно сложным, и исследователи до сих пор только в общих чертах могут представить себе эту картину. Судя по всему, в Киеве христианство принималось с согласия всей общины, поскольку по поводу принятия христианства собиралась веча. В остальные же земли Киевской Руси христианство навязывалось огнем и мечом. Правда, сведений у нас по-прежнему не очень много, но мы знаем о крещении в Новгороде, где все проходило весьма драматично, и в некоторых других землях, где христианство будет прививаться очень долго. Такая картина принятия христианства, она многое может сказать о внутриполитическом развитии древней, то есть Киевской Руси. Но что она может, эта картина, нам поведать, об этом я скажу несколько ниже. Если следовать дальше по канве политических судеб Киевской Руси, то после смерти Владимира, который после крещения стал уже не Владимиром Красное Солнышко, а Владимиром Святым в нашей древнерусской церковной традиции, то после его смерти разворачивается новая, как говорили в Древней Руси, катора, то есть ссора между князьями, наследниками власти. На этот раз очень зловещую роль сыграл князь Святополк, старший сын Владимира. Не случайно в летописи он известен под именем Окаянный. Святополк стал уничтожать, как и его предшественник, князей, соперников, как ему казалось. Были убиты князья Борис и Глеб, вскоре канонизированные русской церковью. Но вновь, как и после смерти Святослава, из далекого северного Новгорода пришел другой сын князя Владимира, князь Ярослав. Завязалась война, в ходе которой на стороне Ярослава выступали новгородцы, варяги, а на стороне Святополка выступали киевляне и поляки, которых привел его родственник, польский князь. Борьба закончилась поражением Святополка. Летописец описывает его гибель с антипатией. Он, по словам летописца, убежал из Руси и нашел свою смерть где-то в Центральной Европе, Богемии, и могила его, повествует летописец, да, сегодня смердит, как он говорит, летописец. В общем, и не нравился ему весьма Святополк окаянный. В Киеве же начинается правление Ярослава, вошедшего в нашу историю под именем, под прозвищем, лучше сказать, Мудрого. Правление Ярослава Мудрого – это своего рода продолжение правления Владимира. По-прежнему весьма славные мы наблюдаем деяния и весьма эффективные. В частности, Ярослав укрепил и расширил Киев, матиградом русским, как называли этот город в Древней Руси. Известно, что в Киеве выделяется архитекторами и археологами град Владимира. Он достаточно невелик, а град или город Ярослава гораздо более крупным является по размерам. Но не только это связываем мы с именем Ярослава. Ярослав, продолжая политику Владимира, укрепил границу со степью. Он построил целый ряд крепостей, которые населил выходцами из северных земель. И эти крепости были эффектным орудием в борьбе с набегами степняков. Кроме того, Ярослав вызывает большой пиетет со стороны летописца своей мудростью, своей образованностью, своим стремлением насаждать христианство, развивать монастыри. Это действительно было так, потому что умножились монастыри на Руси, умножилась грамотность в это время. Ярослав устанавливает тесные контакты со многими царствующими домами на Западе, в основном, конечно, как это и было принято в средние века, путем браков. Браки заключались с представителями многих правящих домов Европы. И фрески, которые дошли до нашего времени на стенах Софийского собора в Киеве, они с большим пиететом и любовью изображают Ярослава и доносят до нас его облик. Но в то же время в правлении Ярослава накапливались еще в большей степени, чем в правлении князя Владимира, те новации, которые изнутри подрывали и без того относительное единство древнерусских киевских земель. И особенно, конечно, ярко это проявилось уже после смерти Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый, который умер в 1054 году, фактически в середине XI века, оставил после своей смерти ряд, то есть завещание, по сути дела, и он разделил власть между своими сыновьями. Власть эта была разделена в рамках так называемой русской земли, то есть территории Среднего Поднепровья, территории, ограниченной городами Киевом, Черниговом и Переяславлем. Так и получилось, что в эти города на княжеские столы сели старшие сыновья князя Ярослава. Изяслав сел в Киеве, это был старший сын, Святослав сел в Чернигове, а Всеволод в Переславле.